Всем привет, добрый вечер. Рад всех приветствовать на моем канале. Программа «Точка» – последний значимый стрим недели. В смысле, последний по порядку, но не по значению, имеется в виду. И у нас сегодня, смотрите-ка, какое обновление. Сегодня у нас Иван Ямщиков здесь присутствует. Иван, рад тебя приветствовать.
Привет, спасибо, что позвал.
Да, спасибо тебе, что вызвался. Здесь же Павел Кушлев, вторую программу подряд у нас. Привет, Паша.
Давай я, может, объясню, почему я здесь второй раз.
Давай.
Я не то чтобы второгодник. После прошлой нашей программы, где мы с Гришей рассуждали на темы регулирования AI в Европе, мне написал Ваня и говорит: ну слушай, там такой детектив, такой анекдот, а вы там наплели. Ну вы это я в первую очередь, там со своими ляпами. Но столько материала упустили, я срочно принес Ванины, знаете, самые эксклямации в общий чат и говорю: давайте из Европы нашего отличного спикера-европейца подключим, всю правду расскажет. В общем, а я послушаю и буду кивать и говорить: был неправ, сорян, сорян. Вот такая история.
Это первая история. Второе, то, что я вообще всегда ужасно рад появлению новых лиц и новых экспертов у нас в программе. Может быть, здорово, что так получилось, что вот благодаря, может быть, каким-то неточностям мы обрели Ваню, и, может быть, не только сегодняшним выпуском наше сотрудничество продолжится. Прежде чем, Вань, ты начнешь исправлять наши ошибки прошлого, вот, я бы хотел, чтобы ты пару слов сказал о себе, может быть, не все наши зрители тебя знают. Ты же тоже бывший индексоид, верно?
Да, бывшими не бывают, видимо, индексоиды. Ну, в общем, да, меня зовут Ваня Ямщиков, я работал в Яндексе, потом поработал в Абби, потом снова поработал в Яндексе, сделал в Высшей школе экономики в Петербурге лабораторию естественного языка «Лея». Сейчас переехал в город Вюрцбург в Германии и здесь работаю профессором в высшей технической школе Вюрцбург-Швайнфурт, занимаюсь искусственным интеллектом и конкретно, то есть вот там лет сколько, наверное, 7 назад мы с Лешей Тихоновым, тоже индексоидом, сделали альбом «Нейронная оборона». Нас очень впечатлило, что нейросетки могут стихи писать, и с тех пор, короче, я понял, что я хочу заниматься генеративными сетками и все это время ими занимаюсь и, в общем, продолжаю теперь это делать здесь, в Вюрцбурге.
Тот самый автор нейронной обороны, проекта Яндекса, который делал похожее на гражданскую оборону, значит, творчество. Вот, сегодня у нас в программе, по-моему, впервые у нас профессор в экспертах, имею в виду в точке.
Ваня, а скажи мне, есть. Название справка города, есть. Оно там есть слово «колбаса» в названии города? Вюрц?
Нет, это специи. Вюрц – это от специй. Это был город, в котором спокон веку, ему 1300 лет, и спокон веку там торговали специями, там был рынок специй. Потом этот город под себя подмяла католическая церковь, и он такой был вольный город, не подчинявшийся местным там всяким князькам и курфюрстам, а сидевший под епископом. И поэтому в какой-то момент они вовремя подсуетились и завели себе университет. Университеты в Европе появлялись чаще всего там, где города были вольные. И, собственно, из известных вюрцбуржан есть такой человек Рентген. Вот он получил Нобелевскую премию, я думаю, догадываетесь, за что. И вот он работал в Вюрцбурге, и вообще там было много нобелевских лауреатов, которые до Второй мировой войны по физике премии получали. А потом что-то случилось, и великая немецкая наука закончилась. Вот.
Да, самый постоянный наш эксперт Гриш Бакунов, пользуясь таким случаем, попросился отдохнуть. С удовольствием ждем его в следующих наших программах, так что ничего не заканчивается. Ну а сейчас давайте начнем. Что же там про регулирование искусственного интеллекта в Европе было не так и как оно на самом деле?
Это очень интересная история, потому что регулирование искусственного интеллекта последние буквально несколько месяцев подвергается, я бы сказал, такой активной критике со стороны независимых журналистов. И была такая сравнительно недавно статья в «Политика», которая показала, что в Штатах почти все инициативы, связанные с регуляциями искусственного интеллекта, исходят от одной организации благотворительной. И в этой организации много денег заносят OpenAI. В эту организацию много денег заносит такой человек, которого зовут Масковец, который сделал когда-то Асану и до сих пор как бы с ней работает, и который владеет главным конкурентом OpenAI, Антропиком. И эта организация больше полумиллиарда долларов потратила в Штатах на разного рода лоббистские действия для того, чтобы ввести закон о лицензировании языковых моделей. Чтобы вот настоящие правильные языковые модели, которые одобрили в специальном месте специальные люди, могли работать с людьми, а значит, вот ненастоящие не могли. И похожую штуку пытались сделать в Европе, когда делали этот AI Act, и в какой-то момент ближе к принятию его взбрыкнули немцы, французы и итальянцы. Это, собственно, три... Ну, про итальянский я ничего не знаю, но вот у немцев и у французов у них есть свои домашние OpenAI. Значит, есть Мистраль во Франции, а есть Альфа-Альфа в Германии. И они взбрыкнули и сказали: ребят, ну это какая-то фигня. Давайте мы, по крайней мере, сделаем так, чтобы open-source модели можно было развивать без вот этого вашего лицензирования. То есть если я выложил... Давайте поясним. Если у меня есть модель, я ее натренировал, я могу ее использовать. Но разница между open и closed source, она в том, что open модели, их выкладываются в открытый доступ. Вот, допустим, Facebook в какой-то момент выложила Llama 2, и любой человек может эту модель взять и что-нибудь с ней делать сам. Строить на основании ее какой-то бизнес, исследовать, почему она работает определенным образом. Ну и, в общем, очевидно, что с точки зрения науки открытые модели значительно более интересная штука. А лицензирование, вот как его пытаются в Штатах принять, предполагает, что модель может быть закрытой, коммерческой, и компания вообще не обязана нам с вами показывать, как эта, собственно, прекрасная штука работает. И вот AI Act, который был принят, он, кажется, делает две вещи очень важные. Он, во-первых, создает более благоприятный режим для компаний, которые готовы выложить свою модель в open source, и это, мне кажется, довольно полезно. И Европа пользуется этим, потому что они, грубо говоря, понимают, что они отстают в гонке AI, но понимают, что они большой рынок, и люди хотят к ним приходить. И они говорят: ну окей, давайте мы как-то заработаем на всем этом. Мы пропустили момент, когда мы могли создать свою там лидирующую языковую модель. Но давайте хотя бы open-source модели будут как-то в Европе развиваться активнее, чем во всех других местах. И второй момент, конечно, там, если почитать, за что будут наказывать, там есть очень интересные моменты. Там принят закон о том, что если модель влияет на свободу воли человека, ни много ни мало, то тогда за это надо заплатить штраф. Причем такой нормальный. От 7% с оборота или 50 миллионов евро. Вот. Что именно означает влияние на поведение человека, это открытый вопрос. И интуитивно кажется, каждый, кто, в общем, примерно понимает, как работают регуляторы, что, судя по всему, это такой протекционизм 2.0. То есть Европа приняла законы, по которым, если она захочет, она может штрафовать американских игроков, приходящих на европейский рынок и что-то тут делающих. А, ну, с европейскими игроками как-то можно и договориться. То есть это, на самом деле, очень интересная детективная история, и там прям несколько, как это... Там черепахи до самого низа, как в модели вселенной.
Ваня, а можно я у тебя спрошу, пока Саша давай смотрит в свои бумажки? Во-первых, это касается Foundation, вот таких больших моделей, да, их по факту там в Европе 2 или 3. И вот они open-source, вроде как будто бы ослабили к ним претензии, но все равно они будут что-то проверять. Ну, типа, open source можно, типа, проверить. А что они проверять-то будут? У меня основная это была история, ведь у них там есть ограничения и на выдачу этих сетей, да, там байс всякий, ну, как бы неправильный, ну, в первую очередь, из известных таких проблем, и на обучающие сеты, потому что у них запрещено там скрапить, ну, брать с интернета фоточки, еще что-то там, ну, в общем, огромное количество. Как они это все проверять собираются?
Слушай, понятно? Ну, в таких случаях обычно, когда что-то случается, надо создать как бы рамку, в рамках которой человек может подать в суд. И на самом деле это, скорее всего, будет устроено так. То есть надо смотреть, как будет по факту правоприменяться, но, скорее всего, это будет устроено так. Вот ты пошел в какую-нибудь модельку, ввел там Павел Кушелев и начал вводить свой адрес. Сказал: а скажи, где живет Павел Кушелев? И она раз, и выдала тебе твой корректный адрес. И ты такой: опа! Это иск.
Здравствуйте, идите сюда.
Здравствуйте.
Я понял.
Получите, распишитесь.
И еще я вот что, значит, есть open-source моделей как таковых, потому что они open-source, сняли, ну, какие-то ограничения, ну, особенно мощные, то я так понимаю, что применять это все будет средний и малый бизнес. Ну, я читал несколько статей по этому поводу, потому что большая часть бизнеса в Европе – это малый и средний, да, вообще, в принципе. И которым эти 7% с оборота, ну, то есть они покупают облачно или не облачно, или у себя устанавливают он премисис, как угодно, да, там и продают что-то с этими модельками. И такое применение, поскольку к ним никакие эти послабления не относятся, мгновенно бизнес убивает. Это означает, что, в принципе, как кричали страшно, по крайней мере, европейские журналисты, бюрократы опять что-то удумали, что будет означать, что бизнес не будет этим пользоваться, потому что будет бояться. Такие страшные штрафы, так ли это?
Это похоже на правду, но мне кажется, этот конкретный закон направлен на те 5 компаний в мире, у которых вообще есть модель. Там в законе написано модель больше, чем, значит, по-моему, 10 в 25-й флопс. Вот если для обучения использовалось, то это большая модель. И таких моделей, ну, вот по пальцам двух рук точно сосчитать можно вообще на планете, на земном шарике. И их сейчас, в первую очередь, беспокоит это, потому что они видят тенденцию, что огромное количество бизнесов берет и стучится просто в сервис, предлагаемый OpenAI, в первую очередь. И вообще непонятно, что OpenAI делает с этими данными. Ну, то есть, к примеру, не знаю, ты решил ввести автоматизацию службы поддержки в банке в Австрии. И просто взял и прикрутил ручку, которая стучится, значит, в какую-то языковую модель, которая за океаном находится. И туда могут очень чувствительные данные уходить. OpenAI, конечно, говорит, что, честное слово, мы эти данные никак не используем. Все, что вы нам пишете, остается исключительно между нами. Но это как-то звучит не очень убедительно для местных регуляторов. И они, в первую очередь, этим, кажется, целятся вот в эти 5-6 больших компаний для того, чтобы создать преференции для компаний внутри ЕС.
То есть ты хочешь сказать, что это все-таки протекционистский, да, такой акт?
Мне кажется, очередь? Да. Мне кажется,
но
да.
Там же они еще и запрещали кучу всего, там, биометрия, значит, применение в каких-то критических случаях, это там подведение каких-то экзаменов, в частности, любого толка. Причем я так понимаю, что это все равно будет использоваться, но в конце должен стоять человек, который на это взглянет вроде правильно, да? Это очень смешно. У нас, когда я работал на телеке, у нас сделали первую в России безленточную систему. Не надо нигде было с кассетами. Сделали, страшно гордились, а потом последний кусочек выдачи эфира, и ее отпилили от эфира. И там стояла штука, которая записывала на кассету, и был человек, который брал и переносил на полметра и втыкал в другую сторону. Это называется air gap, да, такая система, чтобы не дай бог, если что, мы этого человека найдем и накажем. И кажется, что здесь что-то такое же.
Ну, они пытаются придумать способ, как с кого-то спросить. Любой законодатель всегда хочет выяснить, с кого спросить в случае...
История, я правильно понимаю, что история приблизительно такая же, как с беспилотными автомобилями? Пока не подумали, на кого не пришли к общему знаменателю, на кого в суд подавать, то оно как будто бы не очень едет.
Да, именно так. И мне кажется, тут вот важный кусок, он в том, что последние года 4 очень много разных людей подписывают всякие письма про то, что и это плохо. Но вот последние 2 месяца становится понятно, что, судя по всему, все эти люди так или иначе получают деньги напрямую от очень узкого круга довольно богатых людей, которым принадлежит 2 из 5 вот этих самых больших моделей в мире. И вот это очень горячая штука, и когда это всплыло, в частности, эти аргументы, как я понимаю, использовались для того, чтобы вот этот самый AI Act в Европе подкрутить в сторону open source. И как я понимаю, что еще интересно, что в этом противостоянии как бы Facebook, будучи тоже, в общем, не то чтобы корпорацией добра, но он использовал вот эти, значит, скандалы, интриги, расследования для того и свой задел в том, что они в open source стали что-то коммитить сильно раньше всех других корпораций, для того, чтобы создать вот какой-то такой перевес. И это, конечно, выглядит как такая победа Фейсбука и их ставки на то, что, значит, вот они в Париже что-то будут делать в Европе. Потому что
внезапно... почистили карму таким образом.
Да, да.
Слушай, а вот про эффективность... Я последний раз, Саша, прости меня. Вот эти эффектные, эффективные альтруисты, которые миллионами долларов там заваливают, ты говоришь, они связаны с Антропиком и OpenAI, а зачем им регулирование, если они заваливают? Тем более такое дальнее, потому что... Ну, история-то это про Терминатора все, да, про Скайнет. Сейчас придет Шварценеггер, только настоящий железный, все очнется, всех вас застрелит, отключит вам, я не знаю, воду. Очень как будто бы далекие угрозы. Кто-то видит в этом попытку, я не знаю, заморочить бюрократов, которые ни черта в этом не смыслят, чтобы они начали думать про Терминаторов, но не думали о том, что сейчас, условно говоря, модели в 30% ситуации врут, значит, натренированные неровненько, что-то где-то ошибаются. Как говорил человек, с которым ты учился, а потом работал в Яндексе, я не знаю, может быть, это его цитата, а может быть, у кого-то, может, у тебя даже он сказал, мне очень понравилось. Большая генеративная модель это такой школьник старших классов, который очень хорош в литературе. У него по русскому языку и литературе прямо 5 с плюсом. При этом он пропустил химию, физику, математику и вообще имеет чрезвычайно такое далекое гуманитарное представление обо всех точных науках, зато очень складно может все писать. И в результате мы работаем и возлагаем надежды и называем искусственным интеллектом на вот такого, как это, робота-графомана, что-то в этом роде.
Я даже не знаю, что, как это... Я вспомнил цитату из фильма «Кин-дза-дза». Этот пацак говорит на языках, продолжения которых не знает.
Да-да-да.
Ну, я, если коротко, то мне кажется, первая мысль, которая у тебя была, это почему большим дядям выгодно регулирование? Потому что большие дяди хотят создать ров, за которым будет их замок из слоновой кости, и они будут там много денег и дальше зарабатывать. Любой конкурент, ну, вот есть известный такой человек Питер Тиль, у него есть прекрасный доклад, его можно посмотреть, он называется «Competition is for losers». Значит, соревнования и конкуренция — это для лохов. А настоящие серьезные парни любят бизнес, который превращается в олигополию или даже в монополию, говорит Питер Тиль, прямо открытым текстом. И одна из... аргументации, почему там, условно говоря, масковцу и компании это выгодно, она ровно в этом, да? Ну, давайте мы как-то вот этот большой рынок, который, очевидно, будет огромным. То есть 2 недели назад вышла статья в американских... в журнале Американской академии наук, которая попробовала оценить изменения продуктивности людей в компаниях, которые внедрили или не внедрили вот эти самые языковые модели. Неважно, гуманитарный ты школьник или не гуманитарный, но вот ребята, которые занимаются экономикой, посчитали и говорят, слушайте, а похоже, белые воротнички, то есть интеллектуальный труд, ускоряется на 40%, а качество повышается на 18%. И понятно, что это, наверное, оверхайп, и, может быть, это какие-то специфические очень бодрые организации, которые уже успели это внедрить. Но даже если мы получим 5,5%, это все равно чума от всего глобального рынка интеллектуального труда. И понятное дело, что если можно поделить весь этот пирог на троих, и есть хоть какой-то малейший шанс это сделать, то 500 миллионов не деньги для таких ребят. Вот. Что касается гуманитарно одаренного школьника, то это интересная аналогия, но кажется, что здесь, на самом деле, с точки зрения исследований, много открытых вопросов. Потому что мы знаем, что языковые модели используются не только для, на самом деле, гуманитарных задач уже. Есть, к примеру, Perplexity AI. Это такой новый поисковик на базе LLM-ки, который умеет факт-чекинг. Он прямо привязывает источники и ссылается на них в интернете. Когда ты просишь его, не знаю, что-нибудь сказать, он дает прямо со ссылочками на научные статьи. То есть, если ему говоришь, дай мне научных статей по этой тематике, он дает. И вообще вот этот вопрос, там, как сделать так, чтобы эти модели были более адекватны не только в русском языке и литературе, а в чем-нибудь еще, типа химии, физики, биологии, вот прямо сейчас люди активно исследуют, и кажется, что там есть подвижки.
Друзья, с вашего позволения, вмешаюсь в ваш замечательный диалог. Вообще отлично, я с большим удовольствием.
Спасибо, наблюдаю. Саша. Да. Спасибо.
Всегда рад. Но у нас есть еще другие темы. Кроме того, да прямо по самому искусственному интеллекту есть. Тем более есть по Яндексовскому. Значит, тут была история о том, что значит, якобы нейросеть Яндекс.GPT обогнала чат GPT-3,5 по качеству, ну 3,5 в смысле, по качеству ответов на русском языке. И исследование проводилось Яндексом, обе нейросети отвечали на один и тот же запрос, а AI-тренеры выбирали лучший ответ, не зная, какая именно модель его сгенерировала. Список запросов сформировали из обезличенных обращений пользователей сервисов к Яндекс.GPT-2. И вот, российская нейросеть ответила лучше зарубежного аналога в 63% случаев. Ну, вообще, насчет русского языка-то я не сильно удивлен, потому что Яндекс всегда был силен в вещах, которые связаны с русским языком, и в поиске-то, мне кажется, до сих пор он в этом смысле самый сильный.
Так мне а в чем вопрос-то? Да, ну это логичный ход. Мне кажется, вот два момента. В таких историях надо смотреть внимательно, как производилась методология оценки. Потому что когда у нас модель умнее среднестатистического школьника, а GPT-3,5, оно какие-нибудь школьные экзамены уровня ЕГЭ проходит лучше среднестатистического школьника, да, то становится довольно сложно вообще-то сравнить две модели между собой. Потому что вот эти самые тьюторы, которые отбирают правильные ответы, тоже должны быть умнее среднестатистического школьника. А это само по себе не очень просто. Вот. И поэтому тут как бы очень тонкий момент, связанный с тем, как именно считают, как устроена методология. На мой взгляд, эта методология неплохая, потому что, во-первых, запросы взяты из реальной жизни, то есть взяты реальные случаи, когда людям что-то нужно. Во-вторых, ответы даны сайт-бай-сайт, и человек, который выбирает ответ, который ему кажется лучше, ну, не знает, в общем, ничего про два ответа, просто их сравнивает. Дьявол в деталях может быть в том, кто вот эти тьюторы, как их обучали, и насколько внимательно они действительно читают ответы, проверяют и занимаются факт-чекингом. Но там то, что я знаю про экспертизу Яндекса в этой области, я полагаю, что они сделали это хорошо и ответственно. И, в общем, мне кажется, этим можно верить. То, что на русском языке модель обгоняет GPT-3.5, ну, это надо порадоваться. Хорошая штука. Полезно, когда такие модели есть.
Ну, Павлик, скажешь пару слов, а ты как действующий Яндекс?
Слушай, ну, ровно то, что Иван рассказал, так оно и есть. Корзинки собрали вот таким образом обезличенные. Корзинки — это наборы вопросов, да? И AI-тренерами, которых набирали с довольно жестким конкурсом, они точно же среднестатистического, пусть и хорошего ученика, там крепкие люди, они причем не только как редакторы, но и специалисты в каких-то областях других, в том числе точных наук, или, по крайней мере, факт-чекинги. Это один из параметров, ну, там, работы их, да, действительно, вслепую они выбирали, и там не то, чтобы какие-то оверхелминг, что называется, там, какая-то победа, там, 60 с чем-то процентов. Это хороший результат, и надо заметить, что год назад, да, была в ноябре прошлого года 3.5 была запущена, да, чаджик, то есть вот год потребовался для того, чтобы создать LLM-ки нового поколения и довести их, допилить до того, чтобы победить вот эту конструкцию. С тех пор у OpenAI, как известно, вышло 4.0, а потом и 4.0 Turbo, вернее, 4 Turbo. Но следующий, понятно, что типа гонка не закончена, она только начинается, вот так сказать. Ну и надо заметить, что Яндекс в России не один. Мне, как работник корпорации, с тяжелым сердцем я об этом говорю, но есть еще один банк под названием Сбер, да, у него есть своя LLM-ка даже, вернее, ее семейство. Кстати, LLM, Large Language Model, я почему-то очень жалею, что их БЯМами по-русски не называют, большая языковая модель. По-моему, БЯМ-БЯМ нормально. Вот, ну, короче, смысл не в этом. Смысл в том, что они тоже со страшной силой гонятся, пушат, тоже сдают экзамены всякие, ЕГЭ, еще что-то, меряются не только с OpenAI, и с Яндексом, иногда ошибаются в своих измерениях, иногда нет, но, в общем, у нас-то, в общем, тут внутри конкуренции присутствует.
Ну и слушайте, заканчивая наш разговор в этой программе про AI, тут очередное, знаешь, это все пропало, и то, что выйдет из-под контроля, и надо что-то делать. Короче, глава ARM, это производитель, значит, чипов, Рене Хаас, заявил, что его самый большой страх, касающийся развития искусственного интеллекта, что он получит контроль над человеком, и призвал найти способ отключить систему. Он давал интервью Блумбергу, и, в общем, говорит, где у этого парня кнопка, помните, как в фильме? Нужно найти какую-то кнопку отмены, черный ход, чтобы отключить систему. В то же время он отметил, что в ближайшем будущем ARM Holdings окажется столь же важной для революции генеративного искусственного интеллекта, как и для смартфонов, где ее полупроводники распространены повсеместно. Вот. Ну, тут, конечно, вопрос только в одном. Мы с вами отлично понимаем, что главы компаний могут быть далеко не самыми мудрыми и даже далеко не самыми умными и проницательными людьми. Они, как правило, преуспели в менеджменте, что вовсе не значит, что они преуспели во всем остальном, а может быть и нет, может быть, они во всех, значит, областях хороши. Вот. И поэтому автоматически это не означает, что раз глава компании опасается, то и нам стоит опасаться. Вот. Но стоит ли нам прислушиваться к его словам или не его, а вообще подобным, значит, опасениям?
Я вспомнил цитату классика: до того, как я вышел из-под контроля, меня звали Толя, Панкратов Толя. Ну, значит, компания ARM, она как-то... короткий ликбез. Есть такая компания NVIDIA, а она делает графические карты, и на этих графических картах все обучают искусственный интеллект. Верно. И CEO компании NVIDIA не обеспокоен скоростью развития искусственного интеллекта. А компания ARM промухала тот момент, когда могла впрыгнуть в рынок создания графических карт, на которых могли бы учить искусственный интеллект. И CEO компании ARM очень обеспокоен. Вот как бы и все, что мне
Черт,
рассказать про эту
как все
новость.
просто-то на самом деле.
Ну, я не думаю, что там так все уж... Вань, конечно, очень убедительно это все рассказал. Они не совсем промухали, конечно. Они, в первую очередь, на их, так скажем, совести, edge computing, то есть они делают в том числе ускорители для устройств у тебя. Ну, то есть в твоем телефоне, скорее всего, ARM со своим ускорителем есть, да, те модельки маленькие, которые работают прямо на устройствах. Если у тебя iPhone, так это просто точно по их чертежам нарисованная штука, да, потому что Apple покупает лицензию ARM. Но действительно, они пошли в серверный бизнес, но не пошли в большой бизнес вот этих вот суперграфических карт, которые уже давно не графические, да, а просто огромные ускорители, их там по-разному называют. Google назвал свои тензорными, значит, процессорами, как угодно. Они что-то там ковыряются, но пока что не зашли. Я думаю, что он просто человек немолодой и читал страшных фантастических книг больше нашего. Он, по-моему, там что-то там то ли 50-го, то ли 60-го года рождения, что-то в этом роде. Он очень долго работал во по всей Silicon Valley, и, по-моему, даже у него была какая-то компания на тот момент искусственного интеллекта, сейчас она не сильно про нее слышит. Мифик, по-моему, уже в этом роде. Ну, то есть... И, может быть, начитался книг, понаслушал. Ну, вот что-то в этом роде. А может быть, он из тех самых эффективных, как они называются, Ваня?
Эффективные альтруисты. Слушай, мне кажется, люди альтруисты такого уровня, в общем, книжки, конечно, читали, но я склонен все-таки считать, что когда они такие вещи делают, они хорошо думают о происходящем. Я полностью согласен с тобой, что их ставка на... всякие штуки на устройствах, это очень крутая ставка, и, собственно, Apple как раз в этом споре про то, там, опасен искусственный интеллект, не опасен, какие данные использовать можно, какие нет, они уже годами, у них стратегия ровно про то, что давайте мы все будем делать локально на устройстве, это намного безопаснее, это всем лучше, и Apple, кажется, использует это как свое конкурентное преимущество, а ARM действительно в этом участвует. Но мне кажется, что вот история с LLM-ами, ну, это история, которая появилась... ну, как бы, знаешь, вот в английском есть выражение underdog, да, то есть вот OpenAI, он же был, в общем, таким довольно странным проектом, который скорее...
Ну, вообще выглядел как блажь. Как
да,
блажь,
да, да. Ну, как бы
Маска.
Накидали бабла каким-то безумным чувакам. Да чего они понимают? Я просто хорошо это понимаю, потому что я там вместе с коллегами стал заниматься этими модельками до того, как, в общем, стало понятно, что они работают. И первые года 4, с момента, вот, когда мы стали там генерацией текстов заниматься, основной вопрос, который ко мне был, он такой, типа, да зачем вообще нужно генерировать тексты модельками? Ну, глупость же какая-то. Ну, стихов вы там понаписали. Ага. Камон.
А, да-да, нейропушкин всякий, да?
Да-да-да, эти штуки как бы всерьез люди очень долго не воспринимали, потому что когда это все начиналось, казалось, что это тупиковый какой-то путь развития науки, и что сделать такой вот вербальный искусственный интеллект, который действительно сможет хотя бы на уровне там старшеклассника отвечать на вопросы внятно, ну это просто нереализуемая задача. То есть лет там, 6-7 назад это казалось абсолютно за гранью вообще добра и зла. И то, что это случилось, ну, многие пропустили этот момент. То есть многие большие крупные компании, мы, допустим, видим, как Google пытается угнаться за происходящим, и он прям коготочками цепляется, и все, что может, делает, но не то, чтобы у него прям получается остановить этот процесс, да, и он всерьез волнуется. И из-за Perplexity, и из-за OpenAI, а Google-то уж, казалось бы, уж кто-кто должен все видеть, все слышать, все понимать. Так что это, мне кажется, в случае с чуваком из ARM как раз история про то, что, ну, и, возможно, ты прав, и, конечно, чтение разного рода книжек на это все влияет, и, наверное, некоторый круг общения, то есть, грубо говоря, если вокруг тебя все говорят, ну, слушай, ну, безумие же, нас роботы захватят, наверное, и ты тоже начинаешь думать, слушай, а может, захватит? То есть это тоже есть, но я совершенно уверен, что он имеет в виду еще и какие-то стратегические планы ARM в этом направлении и хочет как-то притормозить NVIDIA, чтобы она уж совсем в космос не улетела.
Ну, непонятно, как это у него получится. Еще, конечно, интересно, как они... Это вот крик Ури, помните, из фильма «Приключения электроника», где у него кнопка, потому что
да-да,
они все очень...
Я вспоминал его как раз.
Главная цель alignment-а вот этого AI, как это встроить куда-то красную кнопку, чтобы ее выпилить невозможно было, чтобы кто-то имел возможность последний момент по ней хлопнуть, и все, значит, испарилось бы, замерзло, не знаю, отключил. Очень-очень
смерть
много...
Смерть Кащеева в яйце, а да. Яйцо в золотом ларце,
ну,
и
видимо,
далее
так.
По списку.
И, я не... и все очень сильно смеются по этому поводу над несчастным покойным Азиком Азимовым с его тремя законами «не причини», там,
да.
«действием не причини» и так далее.
Ну, я хочу напоследок последнюю реплику сказать, да. Что вот ребята из сообщества эффективных альтруистов, они, допустим, вот есть такой Элизер Ютковский, и он в каком-то из интервью прямым текстом сказал, что он считает, что если есть риск, что на каких-то серверах, значит, взбунтуется искусственный интеллект, можно ядерным оружием туда. Вот на полном серьезе, такие ребята, прям продуманные.
Ну, он-то точно начитался книг и написался прямо, он... А он, кстати, тоже из-за эффективных альтруистов и, по-моему, на их деньги даже работал.
Да,
там
да,
где-то
да,
в разоблачениях было что-то.
Все так.
Значит, немного оставим, да, может быть, до следующей программы, а может быть, и до этой искусственный интеллект в стороне. Тут много историй так или иначе связан с происходящим вне интернета, но, тем не менее, приходится с этим разбираться. Короче говоря, крупнейший в мире регистратор доменов, американская хостинговая компания GoDaddy, предупредил клиентов из России, что откажется от работы с ними в 2024 году. Уведомление от GoDaddy выложил в Твиттере, значит, журналист отдела медиа и телекоммуникации «Коммерсанта». Аналогичное письмо еще несколько человек получили, и вот подтверждают друг за другом об этом. Значит, тут на прошлой же неделе еще стало известно, что немецкий хостинг-провайдер Hetzner прекратил работу с пользователями из России. Но насколько я знаю, вот насколько у меня, так сказать, насколько мои контакты из тех, кто хостится на Западе, пишут, сразу, в общем, нашлись компании, которые предложили, в общем, свои, так сказать, условия. Здесь же не про санкции речь, то есть это GoDaddy, но как бы условно уходит с российского рынка. Ну, не с российского, а в смысле с рынка российских клиентов. Отказывает российским клиентам. Все верно?
Да, мне кажется. Ну, это такое желание быть святее Папы Римского, понятное очень.
То есть, а что так поздно-то? Что 2 года ждали?
Ну, а ты пользовался GoDaddy?
А, в том смысле, что они вообще тормозные в принципе?
Ну, вообще это такой очень легаси бизнес. Ну, то есть это такие... люди, которые довольно давно ничего нового в своей жизни не делали. Я не думаю, что они вообще склонны торопиться. У них все как бы спокойно, все подписки возобновляемые, там, время жизни пользователя лет 30. Ну, какие там, год туда, год сюда. Ну,
они вообще, может быть, на работу не ходят, судя по тому, как их саппорт отвечает.
И Дэдди, go to work.
Да-да-да, где открывали, туда идите. Ну, и смысл-то в том, что это же американцы, то есть в принципе, они как будто бы прислушиваются, конечно же, к указаниям своего правительства, но поскольку они на работу ходят редко, видимо, ну вот кто-то там сколыхнулся, они, по-моему, еще и адрес у них чуть ли не в Делавере, ну то есть они такие, вот знаешь, как у нас были домишки такие косые, где сразу 800 ООО и 3000 ИП, вот, ну, по этому адресу. Ну, вот оно вот так приблизительно инкорпорировано, давно работает, ну, такой крейглист только от регистратор домен. Ну, просто 100 лет в обед, и никто ничем не... Видимо, кто-то случайно нашел и начали пинать с такой силой, что пришлось выйти на работу и разослать всем.
Я, знаешь, вспомнил эту жуткую и смешную одновременно историю, когда... В 2008 году был конфликт в Грузии, и там был этот мем ходивший, что когда мы узнали, что русские бомбят Джорджию, мы всем штатам сказали, что дадим им отпор. Там было какое-то то ли фейковое, то ли настоящее письмо людей из штата Джорджия, что они готовы сказать нет русскому империализму. Вот мне кажется, что это что-то из этой же серии.
Может быть. Значит, ну, про Binance последовательно, значит, у нас расстается тоже с Россией, с российскими клиентами, вот, уже, в общем-то, и сам Binance куплен, да, вот, ну, в смысле, российский, и теперь прекращается поддержка рублевых P2P-операций с 31 января 2024 года. Вот, и я так понимаю, что тоже у нас Гриша уже неоднократно говорил, что, в общем, Binance не единственная биржа, которая, на которой можно россиянам, так сказать, работать, и, в общем, тоже беды особо никакой в этом большой-то нет.
Ну, как это часть изоляции, по-прежнему продолжающейся, и тоже не без большого желания медленно они уходили, для них это, видимо, какой-никакой рынок был. Я так понимаю, что там же P2P запрещены, да, то есть уже не биржевые как таковые там, а просто P2P. Ну, наверное, найдется кто-нибудь еще. Я, по чести говоря, как был, так и остался аутсайдером в мире криптовалют. У нас главный проповедник и использователь этого, видишь, прогуливает Гриша. Ну, может быть, Ваня тоже тайный биткоин-миллиардер.
Я явный вообще любитель биткоина и крипты. Я считаю, что это прекрасная, очень крутая технология, сильно испорченная все теми же эффективными альтруистами. Собственно, Сэм Бэнкман-Фрид, он же руководил биржей FTX, которая завалилась там с шумом, и он как раз был тоже представителем вот этого движения, активно финансировал всех этих ребят, рассказывающих страшилки про искусственный интеллект. Нет, мне кажется, что, во-первых, P2P транзакции реализованы очень хорошо в Телеграме, а Телеграм из России никуда не уходит. И кажется, что, в общем, этого уже самого по себе должно хватить для огромного количества пользователей из России, которые что-то хотят, в общем, в этом месте делать. Но надо понимать, что Binance, он из всего вот этого рынка крипты, он такой, ну вот, один из маяков, если угодно, потому что они самые большие, самые заметные, и, соответственно, по ним как бы сверяют часы более мелкие игроки. И когда такой игрок полностью уходит из российского рынка, но это вот, наверное, снижает как бы ощущение какой-то конкуренции и замедляет процесс развития, да, вот это, мне кажется, важная грустная часть, потому что как раз в ситуации, ну, в текущей ситуации изоляции очень важно видеть, как вообще все устроено в топовых местах, да, если ты можешь пощупать, посмотреть и следить за тем, как вообще какие-то ключевые игроки на рынке развиваются, то у тебя есть шанс создать что-то действительно глобальное, крутое. Когда тебе до этого сложно дотянуться, то ты сам тоже замедляешься. Вот это грустно. Ну, а в остальном, я думаю, что с точки зрения просто пользователей перейдут действительно на другие платформы и все.
Да, ну вот из мира криптовалюты есть новость, на которую как раз обратил внимание Иван, когда мы готовились к передаче. То, что Robinhood, компания, которая была нам известна совсем по другим историям, запускает сервис для торговли криптовалютой без комиссии на рынке Европы. Расскажи, пожалуйста, об этом и почему ты обратил на это внимание?
Я обратил на это внимание, потому что Robinhood очень серьезные дяденьки. И к вопросу о там, кто фанат и не фанат крипты, вот по мере того, как рынок насыщается такими игроками, и сами криптовалюты становятся все более широко используемым инструментом, это очень позитивный сигнал для этого рынка. Значит, за Robinhood стоит такой огромный легендарный фонд, который называется Цитадель. Это один из самых крупных инвестиционных фондов в мире, который, ну вот, инвестирует в Robinhood. И когда-то Robinhood очень сильно революцию произвели на рынке торговли акциями, потому что открыли его для всех желающих и сильно демократизовали торговлю на бирже. И тот факт, что они идут в крипту, и то, что у них получается, и они выходят на такие сложные с точки зрения регуляции рынки, как ЕС, наталкивает на мысль, что и с криптой процент людей, которые используют и чуть лучше понимают, и вообще как-то доступность этих технологий, благодаря таким движениям растет. Она при этом там среди тех больших любителей криптовалют, которые говорят, что вообще главная идея — это чтобы вот эти институциональные инвесторы были в стороне, потому что это значит все такое должно быть анархическое. И вообще not your keys, not your crypto. Она, конечно, вот такие новости их расстраивают, но надо понимать, что от этого рынок выигрывает в целом, потому что приход таких крупных игроков, которые не просто приходят деньгами, а которые говорят, мы сделаем так, что большему количеству людей станет доступна торговля криптовалютами. И это очень позитивный сигнал, мне кажется.
Паш, да, ты
может
не хочешь...
Может быть, и наши какие-нибудь ритейл-инвесторы туда пойдут, потому что их-то от мира тоже подотпиливали. Ну, вот как раз какой-то рынок. Как уж к нему присоединиться, это второй вопрос. Наверное, все это очень непросто. Но, условно говоря, там всякие... Не... как бы ну, немножко неймдропинга. Там, я не знаю, чем сейчас Тинькофф Инвестиции условные. Ну, или кто-то
ну да,
такой.
Это логичная мысль. И мне кажется, что, ну, посмотрим. Просто сам факт того, что Robinhood это делает, я думаю, сейчас должен переключить где-то рубильник в головах большого количества людей, которые занимались разного рода приложениями для ритейл-инвестиций, они такие, ой, а что это? А что, так можно было? Вот это, мне кажется, точно произошло.
Окей, продолжим тогда дальше. Я единственное, первый раз за всю программу попрошу поставить лайки. Пожалуйста, не скупитесь, вдруг вы забыли. Лайки ничего не стоят, а нам приятно. Также можно подписываться на канал. Мы перешли рубеж 400 тысяч подписчиков, что ужасно приятно, не без вашей помощи. Ну вот, надеемся, с ней же перескочить и все другие возможные рубежи.
Ванин подкаст тут, знаешь, прорекламируй.
Чего-чего?
Ванин подкаст порекламируй.
А давай я его просто несу в описании. Вань, пришли мне его, пожалуйста. Я не знал про подкаст, давай мы его туда и внесем.
Вот. Спасибо. Земной поклон вам, ребята.
Да, ну, всегда рады, ты чё. Вот, можешь даже про него прямо сейчас рассказать.
Я делаю уже лет 5 подкаст «Проветримся». Я когда-то хотел похудеть и решил, что хочу больше ходить. Я узнал, что чтобы похудеть, надо ходить. Mm-hmm. Я сначала записывал подкаст голосовыми сообщениями в Телеграме, звал людей, говорил про технологии и науку. Вот, сейчас решил, что надо его делать на YouTube тоже, поэтому ходить перестал, теперь сижу, но я похудел на 20 килограмм благодаря подкасту тоже, среди прочего. Считаю, это само по себе достижение.
Кайф, подкаст для похудания, абсолютно. Но только для этого надо его не слушать, а делать.
Я или советую, чему? Нет, можно я советую ходу. До сих пор слушателям говорю, включайте на ходу. Вот вы идете куда-то, воткнули наушники и гуляете по парку. Вот такой подкаст. Я, как это, знаешь, я в какой-то момент узнал, что древнегреческий философ, там, Платон, вот как Первая Академия. Первая Академия — это был сад. Там было на входе написано, да не войдет сюда никто, не знающий геометрии. И они по саду ходили и разговаривали за науку. Так вот, собственно, Первая Академия была устроена. И я прям всех призываю back to the basics. Значит, вернуться к вот этому правильному историческому формату образования, когда ты гуляешь на природе и слушаешь умных людей. Можно, кстати, и точку также слушать.
Хорошая идея. Может быть, мы ближе к лету выходить будем и вести ее тоже на природе.
Ну, кстати, ну или на тредмиле. Стив Джобс, уж я не знаю, знал он геометрию или нет, но говорят, все важные разговоры, собственно, с ним проходили, когда он гулял там по Пало-Альто где-то, и Купертино, там, в странных этих кушерях был, понимаешь, что там не особо погуляешь особо летом.
В чат явился прогуливающий Григорий Бакунов, можете у него спросить, а что он прогуливает, вот, но я надеюсь, что в следующей передаче нам, к нам присоединится. Привет, Гриша, рад тебя приветствовать. Значит, смотрите, нас как раз, что касается чата. В самом начале у нас тот написал в чате, лучше поговорить о том, что то ли в начале недели, то ли на прошлой неделе, значит, в чате заблокировали ролики у тех, у кого реклама встроена в браузер. Я, честно говоря, о таком даже не слышал. Вот, но тем временем в России несколько замедлился YouTube. Вот, и сервис скоро может основательно замедлиться, но на этот раз виноваты не Роскомнадзор и блокировки, а санкции, пишет, значит, у нас The Bell. Из-за ограничений Google не может поддерживать в России свои серверы Google Global Cache, благодаря которым видео на платформе грузится быстро и в хорошем качестве. А это значит, что в будущем нам, возможно, предстоит вспомнить, что такое колесо загрузки, вот той самой. И будете спрашивать еще, это из-за Роскомнадзора или действительно трансляция висит? Как у нас, когда повисает, все пишут «вис», «висит» и так далее. Вот, собственно говоря, давайте поговорим об этом, насколько эта угроза велика. У нас тут, Иван, знаешь ли, ты просто первый раз пришел, а у нас тут каждую, буквально каждую точку поднимается вопрос, когда заблокируют YouTube. И вот прогуливающий ныне Григорий Бакунов, сотоварищи, в подавляющем большинстве, толкал идею, что до конца года обязательно заблокируют. Конец года виден уже совершенно воочию, вот он, а все никак. Но, может быть, это способ, может быть, и делать ничего не надо. Может быть, оно и само, так сказать, замедлится настолько, что российские граждане настолько проклянут YouTube, не загружающийся, что сами пойдут, так сказать, в ВК, пусть там и нет ни хрена, но тем не менее. Вот, и можно ли как-то решить эту проблему, ну, например, там, с помощью VPN или как-нибудь еще, дорогие друзья?
Паша, что ты думаешь по этому поводу?
Я читал про это не в Белли, правда, а в Комьюсе. Это просто был форум большом, на котором билайновский чувак, ну, там, типа связист, главный, ну, или один из главных выступал и сказал, что вот существует такая проблема — деградация кэш-серверов Гугла. Просто трафик видео невероятный совершенно ютубовский, и доля его там, я не знаю, в рунетовском трафике тоже, я думаю, что больше 50%, ну или около 50%. Ну то есть это просто море совершеннейшей трафика, и скорость здесь обеспечивалась тем, что у всех операторов, крупных и мелких, ну, кстати, про проценты могу соврать, это, конечно, у Миши лучше всего спросить, но могу сейчас погуглить, вот Саша-то, но думаю, что что-то такое. У малых операторов и тем более у крупных стояли серваки, собственно, Google Cache, Google Global Cache, по-моему, GC они. И поскольку Google сбежал, ну, был выдавлен из России, когда, полтора года назад, да, уже почти, то, естественно, они никаким образом не обновлялись, их, собственно, парк не увеличивался, и, естественно, все, что сделано руками, можно либо сломать, либо оно сломается само. И вот оно постепенно деградирует, просто оно ломается. А это не то, чтобы какая-то собранная такая штука поставленная, да, и может что-то поменять. Нет, там... собственно, гугловские какие-то, собственно, гугловский какой-то софтвар, который не дает просто, даже условно говоря, там, диски поменять, да, но новые не принимает. И постепенно они отваливаются. На сегодняшний момент, по-моему, отвалилось 40% того количества серваков Google кэша, которые были в России. А за эти полтора года, я думаю, что трафик точно не уменьшился, а увеличился. Особенно в связи с тем, ты уже упоминал про шорт, ну, как бы, про короткие формы. Они стали очень популярны. Напугавшись ТикТока, Google страшно их пушил. Все это видят в своих подборках в Ютьюбе. Тебе очень много их попадается, да? И я думаю, что за их счет, как минимум, очень сильно скакнуло потребление. И, естественно, это не в будущем, не в 2024 году, а я сейчас уже, я единственный из вас, кто находится в России, да, я вижу постоянно, ну, периодически подмерзание, как бы, как это называется, не отвечает интерфейс, потому что, ну, что-то там оно тянет, не может затянуть, еще что-то. И я в этом плане, конечно, привык к какой-то фантастической, невероятной, быстро работающей инфраструктуре и Гугла, и российского телекома, который мгновенно все там поставляет мне, я уже вижу вот такой откат, как минимум на несколько лет, наверное, в 2024 году станет это дело и похуже. Насчет, я не знаю, что Вань думает, насчет VPN-ов, но в каком-то смысле это поможет, если уж совсем здесь все развалится, да, но тут же РКН продолжает охотиться на, значит, VPN-сервисы, и, ну, я парочку уже тех, которыми пользовался, вынужден был отмести, потому что они перестали коннект.
Я могу от себя добавить только то, что, как это, российские пользователи Ютуба наконец-то почувствуют себя европейцами. Потому что тот уровень вообще скорости, значит, доставки контента, который стал нормой в России, он в большом количестве европейских стран вообще-то редкость. Ну, особенно если мы говорим про крупные российские города, там Петербург, Москва, где все как бы хорошо с покрытием, с услугами и так далее, да. То есть в Германии до сих пор подключение квартиры к интернету может занимать месяц. То есть ты пишешь письмо, говоришь: я приехал в новую квартиру, дайте мне интернета, пожалуйста, дяденька. И дяденька приходит через месяц, переключает один шпунтик такой: все, теперь у тебя есть интернет. Но этого дяденьку надо ждать месяц, потому что он очень занятой человек. И, в общем, раньше не придет. Я помню, я когда переехал в Москву в 2013, по-моему, году, мне провайдер сказал: ну, мы вас подключим завтра. Я им, типа, звоню в обед. Они говорят: завтра подключим. Я позвонил другому, и они сказали: ну, мы подключим вечером. Так я выбрал провайдера в Москве. То есть надо понимать, что в этом смысле кажется, что на текущий момент вопрос вот выбора, да, между количеством и качеством контента и скоростью, что люди будут выбирать в ситуации, когда альтернатива не предлагает качественного контента, ну, там вопрос решится быстро, ну, люди будут ждать. Но если качественный контент будет альтернативный, то оно действительно может потихонечку как-то загибаться само, люди будут перетекать куда-то, где им больше нравится. Если, условно говоря, точка будет и там, то зачем смотреть с подвисаниями, когда можно без, да? Но если точка есть только на YouTube, то, я думаю, люди будут смотреть только на YouTube и все.
Но там есть как бы небольшой костыль. Google, я так думаю, что наши связисты к нему стучались. Они напрямую ничего сделать не могут. Сюда нельзя поставлять ничего, да, там, из-за санкций и всего. Но я так понимаю, что им предлагали большим связистам на иксах, ну, это точках обмена трафика, сделать типа стыки с Google поближе. Они уже и так ищут. Но там что-то как-то пытаются с костылями это дело решить. Но, то есть, какое-то время точно все будет работать. Ну, и, кроме всего прочего, надо заметить, что, по-моему, Гриша рисовал какую-то картину какого-то такого стартапа, чуть ли не Ростелекомовского, где скрапят самые часто просматриваемые ролики куда-то в свой кэш. И потом можно сделать свой фронт, какой-то youtube.ru, который там типа будет точно быстро работать, потому что его закешировали уже. Но, наверное, там уже можно выбирать, что кэшировать, а что нет. Я не знаю, насколько это вообще трудоемкая и успешная может быть операция, но точно я слышал это здесь же в точке, когда, собственно, наверное, и такие.
Возвращаясь к разговору о том, значит, отключат ли YouTube или нет, тут Мизулина-младшая, вера которой, конечно, совершеннейший ноль, а то и даже какое-то отрицательное количество, сообщила о том, что планов по ограничению работы YouTube в России нет. Она была там, встречалась со студентами в Нижнем Новгороде, естественно, у нее спросили про YouTube, и она говорит, аналогов пока у нас нет, и в ближайшее время не появится. С точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода. При этом она отметила, что видеохостинг повел себя очень хитро после начала, как она выразилась, специальной военной операции на Украине, и начал предлагать для просмотра ролики, показывающие плохое остроение. Рекомендательная система, так сказать, работает нормально. Вот, действительно, достойной альтернативы Ютубу на данный момент в принципе нет. Мы очень рассчитываем, что ВК-видео станет достойным российским аналогом, но ему еще нужно усовершенствоваться. Стоит ли успокаиваться заявлением Мизулиной?
Я не знаю, что означает «нет достойной альтернативы». Технологически и там типа с точки зрения нагрузки, но потянет это все ВК-видео. А что люди смотреть там будут? Ну вот туда купили хороших комиков. Да, какое-то количество, еще что-то. Но есть подозрение, что люди очень ценят то, что в YouTube тебе доступен весь мир.
Да.
Просто весь. Ты можешь найти
да, все. И user-generated контент очень мощнейше представлен.
Так и это ровно об этом и идет речь. Потому что YouTube — это 90% UGC, а проф-контента там типа 10, ну или что-нибудь, вот, может, меньше, да? Тебе доступен просто мир там. И если ты уж там, например, шотландцев каких-то не слушаешь, которые говорят, ну, я не знаю, в Германии, наверное, есть аналог, а какие-нибудь, я не знаю, австрияков, то можно попросить его плохие, но сделать субтитры. У Яндекса через браузер ты можешь включить перевод на другие языки, в том числе и голосом, да, тебе доступен мир. Внутри обеспечить такую штуку нельзя. Мне кажется, что, ну, это точно не в моих интересах. Очень надеюсь, что никто не решится там что-то отпилить. Деградирует плохо, конечно. Пусть работает. Я подожду загрузку.
Да, мне это кажется, само собой.
Я хотел сказать про Мизулину-младшую, что это такой сомнительный источник контента. Я бы ориентировался все-таки на студентов, которые ходят к ней на встречи, если посмотреть на YouTube, кстати, тоже есть ролики, записи этих встреч. Какие прекрасные вопросы задают молодые ребята и девчонки. Земной им поклон. Ответы можно не слушать. Вы просто посмотрите, какие вопросы периодически задает наше молодое поколение. Они такие молодцы. Хочется просто сказать им спасибо. И вот они, конечно, хороший источник контента, в отличие от нее.
Давай все-таки скажем, что ты имеешь в виду, прежде всего. Какой-нибудь пример вопроса
приведи. Ее жестко троллят. Ее троллят такими жирными троллячими набросами. И с каждым городом, в который она приезжает, набросы становятся жирнее, троллее и краше. Вот за что ребятам земной поклон. Продолжайте в том же духе. Это очень хорошо.
Ну и последнее, что хотелось обсудить, опять же, на что мое внимание Иван сегодня обратил, я как-то пропустил, а между прочим, Миш Климарев в своем замечательном канале, телеграм-канале «За телеком», еще, значит, 13 декабря, а, будет еще один вопрос от зрителей сегодня, 13 декабря анонсировал выпуск, выход игры, которая называется «Дорога в Чебурнет». Игра про то, как быть цензором и уничтожать Рунет, и как с этим бороться. Вот, и я знаю, что Иван уже начал даже освоение игры. Начал проходить.
Я тоже начал играть.
Ты
я
тоже начал вот. Играть. А что ты не сказал, вот, когда мы готовились, точку?
А я слушай, я приболел и плохо вообще все понимаю, я прочитал.
Понятно, Саша трамвай Амзина. У него, да, понятно.
Не-не-не, правда. У Саши Амзина прочел, но там она непростая игра.
Так.
Непростая. И там вывод-то такой, так просто чебурнет не построить. Это вот надежда на этой.
Mm-hmm.
Как то это, есть Амзин понять... не смог чебурнет построить, по крайней мере, с первого раза.
Чтобы понять преступника, нужно думать как преступник. Да, mm-hmm. Вот. И игра, конечно, хороша и интересна тем, что для того, чтобы ее пройти, я попробовал один раз, не справился, там надо за 25 лет построить чебурнет, у меня не получилось, но я попробую еще, я не теряю надежды. Но она, конечно, показывает, насколько это непростая, с одной стороны, задача, с другой стороны, она позволяет как бы лучше понять, как, грубо говоря, думает любой цензор. И это, мне кажется, с образовательной точки зрения очень крутой образовательный контент. Я вообще фанат таких нетривиальных способов объяснять людям, как мир устроен. И это, мне кажется, вот хороший пример. Это, грубо говоря, учебник, который объясняет, как такая штука устроена, и позволяет вообще подумать, почему это плохо, или там как, что с этим можно сделать. В общем, полезная, полезная штука.
«Дорога в Чебурнет» и ссылку на эту игру я скинул в чат. Заходите, посмотрите, можете к следующим, это я уже зрителям говорю, было бы здорово, если бы вы к следующей программе прошли, дали бы отзывы какие-нибудь, может быть, мы там вернулись бы к обсуждению. Вот. Ну и тоже в комментариях к сегодняшнему ролику, это уже когда он выйдет и будет лежать в записи, в комментариях тоже можно отклики свои на игру давать, если вы ее проходили, прошли, интересно вам было. Или неинтересно, бросили на полпути, всякое такое. Значит, теперь вопрос от зрителя, и это скорее к тебе, Паш, как мне кажется. Может, если ты знаешь, просто он о непосредственной нынешней работе Яндекса. Значит, пишет мне человек из мелкого регионального издания, ну, не из небольшого, он сам просто так пишет мелкого, это я не хотел оскорбить. После обновления поиска, из поиска, извините, удалили новостной сайт, который я сейчас веду. Нам вменили, что якобы на сайте спама ворованный контент, не помню точную формулировку. При этом над сайтом работают 3 журналиста и фоторепортер. Нет, не то что копирайта, даже рерайта. И Яндекс просто убил реально качественный новостной сайт, единственный в маленьком городке, в котором я сейчас живу, речь о России идет. На форумах наткнулся на то, что такое уничтожение мелких новостных порталов Яндексом, как монополистом, происходит по всей стране. Не знаю, насколько правда, не проверял. Пишу, потому что Яндекс убил нам целый проект, мы были в топе по всем новостным запросам города и района, первые и третьи места. Небольшой городок Кузбасса, 20 тысяч населения. Знаешь что-нибудь по этому поводу?
Не, ничего, конечно, не знаю, но, к сожалению, я далек от кузбасских реалий. Но надо в саппорт писать, ну и пусть тебе напишут, и я в саппорт закину, что я не знаю. Там.
Ну, мне просто... уже, считай, написали, да, я думаю, что я переправлю по своим каналам в Яндекс куда-то, вот.
Ну да.
Слушай,
а еще...
Может, как-то, знаешь, Яндекс просто компания большая, как-то бывает неуклюже повернешься, и вот в ходе этого разворота бывает...
Ой, большая, 20 тысяч, 26 тысяч человек.
Да.
Слушай, минутку займу, если что-то мне пришло в голову, хотел тоже тебе закинуть это, да позабыл.
Давай.
Помнишь, во время прошлой точки рассуждали по поводу инициативы о запрете или там рекомендации не пользоваться айфонами в России, да?
Да, да, то, это в Центробанке была речь о том, что это
да,
Центробанк.
Да, да. Mm-hmm. Так вот, 16 или какого-то, или 15 числа выяснилось, что Китай начал ровно такие же штуки, анонсирует там у себя на не как это на региональном уровне, на мелком, муниципальном, еще что-то. Раньше тоже чувствительные только области какие-то, министерства, еще что-то. А сейчас это вниз по огромной совершенно их пирамиде бюрократической государственной начало спускаться. И в общем, это, конечно, они там как угодно это могут мотивировать, но я так понимаю, что там колыхнулись эти самые биржевые котировки эпловские, потому что Китай у них там второй, по-моему, рынок на Земле для них еще что-то. То есть такое впечатление, что есть мнение, товарищи считают, у товарищей есть мнение.
То
Что-то
что-то в
вспомнил.
iPhone закладывают якобы.
Нет, либо что-то в iPhone, либо, как Ваня сказал, можно, если ищешь что-нибудь скрытое, можно для начала под фонарем посмотреть. Ну, говорят, у них есть Huawei, а типа, знаешь, что, торговая технологическая война, никто ее не отменял, она по-прежнему идет, им по-прежнему те самые NVIDIA-евские карточки, так же, как и Россия. Нет, по-моему, там поблажки есть, но тоже не сильно продают свежие и так далее, и так далее. И почему бы не ответить на это следующим образом? А вы знаете, сколько китайцев купили ваши телефоны? А вот теперь посчитайте, сколько купят в следующем. Давайте с нами считаться, как минимум.
Интересная инфа от Павлика. Спасибо большое, что донес. И как бы продолжение с предыдущей точки тоже весьма ценно. И я думаю, что через неделю мы тоже что-нибудь продолжим. Спасибо большое. Благодарю сегодняшнего нашего замечательного дебютанта. И я надеюсь, что мы продолжим с Ваней Ямщиком. Вань,
Я
спасибо
вообще
огромное.
удивлен, как Ваня оказался в дебютантах. Прямо он у нас корифей. Посмотри на него. Он же на фоне ширмы сидит. Спасибо, Ваня.
Спасибо, Вань.
Спасибо, ребят, что позвали. И спасибо зрителям, что смотрели. Мне кажется,
Приходи
прекрасное
еще и
шоу.
не забудь мне прислать, пожалуйста, с адреса своего подкаста Павлик. Тебе тоже невыразимый респект. Спасибо огромное.
Пока.
И программа «Точка» прощается с вами на неделю. Пока.